Хо видела, что директриса отлично стоит на обеих ногах, в одной руке держит сумочку, а в другой — каблук, значит, конечности целы. «Я вам позвоню!» — крикнула Ко и побежала к выходу. «Ты куда?» — крикнула вслед ей директриса. «Я запрещаю!» «А может быть...» — Ко почудился голос госпожи Алтанин сквозь шум и крики. Самое трудное было выбраться из гостиницы. Некто, подложивший бомбу в крутящиеся двери, не пожалел взрывчатки, и вход в гостиницу превратился в щель, в которой торчали перепутанные, закрученные листы пластика и арматуры. Возле двери на земле лежала молодая женщина. Платье разорвано, грудь в крови. Над ней склонился пожилой мужчина. Он увидел, что мимо пробегает Ко, и крикнул ей: «Вызовите врача! Неужели вы не понимаете?» «Сейчас будут врачи», — уверенно ответила Ко и начала продираться сквозь прутья и камни к выходу из гостиницы. Она изорвала остатки без того полусгоревшего платья, и вдруг ее посетила странная мысль. Профессор может не узнать ее, если она появится перед замком почти голой и без директрисы. Издалека донеслись сирены. К гостинице уже приближались машины-пожарники, скорая помощь. Над крышами домов к зданию неслись красные пожарные флаеры. «Где здесь стоянка?» «Вон там, справа стоят флаеры и машины». Ко побежала туда. Первый флаер был заперт, второй тоже. Неужели так не везет? Странное жгучее нетерпение, смешанное с ужасом, заставляло Ко, забыв о себе, пытаться открыть машину за машиной. Десятая или двенадцатая дверца отъехала в сторону. Ко прыгнула в машину, которая оказалась наземной, и погнала ее, не обращая внимания на знаки ограничения скорости, к дому профессора Дюкуврие. Она знала лишь общее направление, а план города на приборном щитке ничего ей не говорил. Но, к счастью, интуиция и небольшие размеры города ей помогли. Через несколько минут она уже оказалась на знакомой улице, а затем и перед знакомыми воротами. Коза тормозила у ворот, выскочила из машины. Клок подола зацепился за дверцу. Синяя ткань маминого платья оказалась на редкость крепкой. Как пойманная за крылышко оса, Ко билась, стараясь освободиться. Наконец, оторвав подол, она кинулась к воротам. «Профессор!» — закричала она, глядя в глазок камеры, стерегущей ворота. «Это я, Вероника!» Металлический забор, окружавший виллу коллекционера, был освещен четырьмя парящими в воздухе прожекторами, которые то поднимались, освещая пространство до дороги, то опускались ниже и светили ярко на ворота и кусты за оградой. Суета этих схожих с воздушными шариками прожекторов придавала вилле праздничный вид. Сюда почти не проникал шум улицы, и лишь вечерняя тишина позволяла услышать на расстоянии вой сирен и звон машин, сбежавшихся к гостинице. Она толкнула ворота, ворота медленно отворились. К счастью, профессор ждал ее, и значительное, может быть, на полчаса, опоздание его не рассердило. «Я иду, папа!» — крикнула Ко и побежала к двери. Дверь в дом была полуоткрыта, над ней горел фонарь, прихожая была освещена. Ко вбежала внутрь, ноги были как ватные. Еще 3 минуты назад она думала, что опоздала, опоздала к чему, чего она боялась. «Профессор!» — сказала она, — «не сердитесь, что я опоздала и приехала в таком виде. В гостинице произошел взрыв, честное слово». Так как профессор не отозвался и не удосужился выйти из кабинета, Ко почувствовала некоторую обиду. Она вошла в кабинет. В кабинете горела только настольная лампа, и перед ней экран, на котором были видны открытые ворота. «Папа!» — позвала профессора Ко. Тот продолжал сидеть, склонившись над своими марками, будто заснул. «Папа!» — Ко дотронулась до его плеча. Этого легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы тело профессора потеряло равновесие и повалилось на бок. Оно тяжело упало на руку Ко, и от неожиданности девушка отпустила тело головой вниз. Профессор рухнул на пол и остался так лежать. Глаза его были полуоткрыты. Профессор был мертв. Ко ждала этого, конечно же, ждала именно этого, иначе почему она так стремилась сюда, так боялась за старого коллекционера? «Прости, папа», — произнесла Ко. Словно если бы она успела, коллекционер остался бы жив. Ко никогда в жизни не видела мертвых людей, а тут за несколько дней увидела двух убитых и сама попала в самый центр схватки, суть которой не до конца была ей понятна. Ко осторожно положила еще теплую голову профессора на пол. Она уже поняла, что профессор убит из пистолета. Черный кружок с оплавленными краями и обожженная кожа посреди лба показывали, куда угодила пуля. Глупо, но она не знает даже, как вызывают полицию или скорую помощь, а рядом с телефоном нет никакой записной книжки. Ко стояла возле телефона, глядя на черный экран и рассуждая, как заставить его работать. И тут она услышала шаги. Шаги звучали в коридоре, со стороны кухни. Она знала этот путь. Ко обернулась. Она ожидала увидеть кого угодно, Артура, силачей князя, неизвестных ей бандитов, только не двух женщин. Одна была полной, высокого роста, в черном длинном платье и черной шляпе. В руке она сжимала небольшую черную сумочку. Единственным инородным пятном смотрелся строгий белый воротничок. На женщине были большие темные очки, и потому, хоть и поняла, что она ей кого-то напоминает, Ко ее сразу не узнала. Вторая женщина была в синем старомодном платье со стоячим воротничком. Пышные курчавые черные волосы шапкой поднимались над головой и обрамляли лицо. Крупная женщина расхохоталась. Хохотала она резким мужским голосом. Затем она сорвала шляпку и парик из желтых волос, и Ко узнала господина князя Вольфганга Дювольфа. Женщина в синем платье последовала примеру князя и, стащив с себя пышный черный парик, оказалась Артуром Дюграсси. Даже полумрак комнаты, освещенный лишь настольной лампой, не мог скрыть озорного веселого блеска глаз этих ряженых. «Что такое?» — воскликнула Ко в полной растерянности. «Как вы здесь оказались? Почему вы так одеты?» Князь хотел было разорвать на груди черное платье, но Артур остановил его. «Не забывайте, нам с вами еще надо отсюда уйти, и лучше, если нас не увидят. Ты прав, мой мальчик», — согласился князь. «Вы не ответили мне», — потребовала Ко. «Милая моя женушка», — сказал Артур, — «счастье мое лукавое. Неужели ты не понимаешь, что этот скопидом и хитрец, этот жалкий трус, вечером не впустил бы в дом меня с князем? Да он скорее бы удавился, а вот с тобой и госпожой Алтанин он сговорился. А вы откуда знаете?» Ко спросила и поняла сразу, что вопрос ее глупый. «Мы знали о каждом вашем слове и каждом вашем вздохе», — ответил князь и, задрав юбку, вытащил из кармана брюк длинный мятный леденец. Развернув его, он принялся сосать конфету. «Перед тем, как запустить тебя в номер к этой трусливой курице, — сказал Артур, — мы установили в номере жучки, а заодно прослушивали телефон. Но это же подло! Вопрос точки зрения, — сказал князь. То, что подло для тебя, благородно для нас. Это называется военная хитрость. Вся жизнь — война, и мы с Артуром на войне. Вы знали о том, как мы договорились с профессором?» — промолвила в ужасе Ко. «Да, ты можешь считать себя виноватой в смерти своего как будто папы, Ко. Как? Как вы меня назвали?» «Не старайся показаться глупее, чем ты есть на самом деле», — произнес князь. «Директриса выдала тебя в первые же минуты вашего разговора. Мы теперь отлично знаем, что ты не Вероника, а Ко, что ты жалкая служанка трусливого комиссара Мелодара, который даже не решился прислать сюда свою голограмму. Мы ведь знаем все об этом типе». Артур угодливо смеялся. Потом сказал: «А я уж и не знаю, женаты я теперь или нет, ведь женился я на Веронике, а получил в жены Ко. Может, мне сейчас выяснить разницу?» «Нет, к сожалению, ты опоздал», — сказал князь. «Но не расстраивайся, мой мальчик. Мы найдем тебе настоящую Веронику, которая, судя по всем документам, и есть твоя настоящая жена. И, может, это и к лучшему. Эта Ко уже выпускает когти. Она может оцарапать». «Да куда ей?» — ответил Артур. «Погляди на ее рожу. Непонятно, где она умудрилась так себя изуродовать». Коня произвольно потянулась пальцами к лицу. Стало больно, пальцы были в крови, ее оцарапало во время взрыва в гостинице. Только не показать, что ты их боишься. «А зачем вам понадобился этот маскарад?» — спросила она. «Смотри, она еще не потеряла дара речи», — заметил князь. «Но не понимает простой вещи, ведь она уговорилась с профессором, что он откроет ворота для двух женщин, одна толстая, в черном платье, другая молодая, в синем. Значит, если мы имели полную информацию, нам оставалось одолжить у наших сладких девочек на Сан-Суси соответствующие платьица и кинуться сюда. И отдать приказ, чтобы вас с директрисой пока задержали», — добавил Артур. «Боюсь, что они перестарались», — мрачно сказала Ко. «Они взорвали половину гостиницы». «Ну вот», — рассердился князь, — «этого я всегда боюсь, когда имею дело с моими помощниками». «Тогда нам надо спешить», — сказал Артур. «Да, ты прав, мой мальчик». Причмокивая, видно, конфета досталась очень вкусная, князь критически оглядел Ко. «Очень грязная и окровавленная, не в моем вкусе, и Артуру тебя отдать не могу», — вздохнул он, — «а то не получится наш замечательный план». «Какой план?» — спросила Ко. Князь был настроен мирно. «План получить наследство профессора. Оно так нужно мне, иначе мне не начать справедливую освободительную войну против моих соседей. Мне нужны миллиарды профессора. Как же вы их хотите получить?» «Не поняла Ко, ведь профессор убит». «Мы получим не из его рук», — мягко сказал князь. «С самого начала в моем гениальном плане получение коллекции профессора Дюкуврие предусматривалось уничтожение самого профессора. Но зачем? Затем, чтобы ты, его дочка, унаследовала законным образом всю коллекцию и все деньги Дюкуврие». «Я вас не понимаю», — воскликнула Ко. «А на самом деле все просто», — заметил Артур. Князь согласно кивнул и продолжал. «Когда мы узнали, что у профессора пропала дочь, мы поняли, что если ее вернем, значит, деньги наши. Первый блин был комом. Кларенс оказалась всем хороша, но не прошла испытания на генетический тест и сразу раскололась. Пришлось ее, — князь засмеялся, — сделать чучелом. Сама виновата». Ко молчала. В этом для нее не было ничего нового. «Тогда мы занялись поисками дочки всерьез, и дальнейшее тебе известно», — продолжал князь. «Мы нашли Веронику. Оказалось, что она и на самом деле дочь профессора. И больше того, в директрисе Алтанин я узнал свою бывшую сладкую девочку. Знаешь, Ко, такие благовоспитанные орфистки легче всего и попадаются в мои ловушки». Князь совсем развеселился и принялся хрустеть леденцом. За него рассказ завершил Артур. Он говорил быстро и спокойно, как будто излагал урок. «Мы знали, что профессор хранит коллекцию в банке. Достать ее даже мы не сможем. Значит, нужно было достать ему не только дочку, но и обеспечить ее связь с ним. Нам повезло, что Вероника была влюблена в физкультурника Артема. Артема мы убрали, заменили на меня. Значит, Вероника сомневалась, но потом мы сыграли свадьбу». «Уже со мной», — заметила Ко. «Со мной, а не с Вероникой. К сожалению, мы не сразу догадались, хотя это уже не играет роли». «Почему вы так говорите?» — вдруг испугалась Ко. «Потому что мы умные люди, а ты, если будешь умной девочкой, должна догадаться. Первый этап нашей игры прошел успешно. Веронику отдали замуж за нашего человека. Второй этап тоже прошел успешно. С помощью Алтанин мы доказали профессору, что он вернул себе настоящую дочь. После этого ему следовало удочерить собственное дитя, и это прошло удачно. А вот третий этап операции сорвался. Хотя мы к этому были готовы», — заметил князь. Он ходил по кабинету, брал в руки различные вещи, быстро крутил в пальцах и либо ставил на место, либо опускал в большой карман, пришитый к платью. «Пустяков не бывает», — сказал он, перехватив злой взгляд Ко, «а ты здесь только кажешься наследницей». И он продолжил обыск. «Я думал», — сказал Артур, — «что твой коллекционер пошумит, но выгонять тебя из дома не станет, и мы договоримся, за сколько уступим ему собственную дочку, и во сколько ему станет наш с тобой развод. Нам всего не нужно, но нам нужно окупить расходы». «Вот именно», — сказал князь, и Ко поняла, что они с Артуром опять врут. Не собирались они отпустить профессора на волю. Замужняя дочка должна была стать якорем, который утянет на дно все его богатство. К сожалению, он проговорился, что утром вызывает адвоката, чтобы отменить удочерение и выгнать тебя из дома. Может, мы и выиграли бы такой процесс, но он очень дорого стоит и потребует нескольких лет, так что нам ничего не оставалось, как убить моего отца, — подсказала Ко. Как оказалось, не твоего.
Вы с директрисой нам помогли, вы подсказали нам, как надо переодеться, чтобы старый дурак решил, что к нему идут родственницы. Остальное было делом техники, — сказал князь, хрупая очередным леденцом. «Мы предложили ему добровольно переписать все имущество на дочь», — сказал Артур. «Мы дали ему шанс остаться живым». «Если он не пожертвовал коллекцию за маленькую дочку, то сегодня это пустой разговор», — сказала Ко.
«Пустой разговор», — согласился князь, — «и он закончился смертью профессора. Но зачем такая жестокость?» — Ко хотелось плакать. «Потому что мы хотим, чтобы все было по закону», — сказал князь таким голосом, каким говорят с непонятливым ребенком. «Потому что, когда профессор умер, все наследство перешло к его дочери, к тебе. Вот вы и провалились». Ко почувствовала радость, несмотря на то, что ей грозила смертельная опасность. «Достаточно проверить мой генетический код, и все узнают, что ты, Артур, женился не на дочери профессора». «Именно поэтому, — печально сказал князь, — мы должны сегодня же ночью и тебя уничтожить. Ты погибнешь в пожаре, который через несколько минут охватит этот дом. Понимаешь, почему?» «Почему?» — тупо повторила Ко. «Потому что с твоей смертью, по закону, понимаешь, по закону вся коллекция переходит к твоему мужу, а моему племяннику». И Артур, на эти слова князя, шутовски поклонился, как кланяются в исторических фильмах мушкетеры, елозе перьями шляп по полу.
«Ничего у вас не получится», — воскликнула Ко. «Комиссар Милодар будет здесь уже завтра. Мы знаем, мы слышали, как говорила о том еще одна предательница, черномазая навозная муха. А я поверил, что она меня любит. Князь был взбешен. Мы ее раздавили, как клопа».
«Вы ее убили?» Ко знала, что князь опять лжет, но тем не менее испугалась. «И теперь спешим покончить с вашей семейкой. Пока все пожарные водятся у гостиницы, мы поработаем здесь». Князь сделал вид, что не услышал вопроса.
«Но вы не успеете. Это наше дело», — усмехнулся князь. «С моими связями и напором я проверну дело о наследстве через компьютер завтра утром за полчаса. Когда все опомнятся и примчится твой комиссар Милодар, мы будем в открытом космосе. Никто никогда ничего не докажет».
И князь сказал это так, что Ко ему поверила. Операция, задуманная еще в прошлом году, в конце концов удалась, как и хотел того князь Вольфганг. И никто ничего не узнает. Князь и Артур были взвинчены и, наверное, пьяны. Они подпрыгивали, кривлялись и выглядели комично в длинных платьях и париках. «Керосин!» — вдруг закричал князь. «Неси керосин, племянник!» Ко оглянулась. «Куда бежать?» «И не надейся!» — князь заметил ее движение. «К сожалению, мы не можем оставить тебя в живых. Ты ведь даже не Вероника, а мы обязаны наследовать. Мы так любим собирать марки!» Вбежал Артур. В руке он держал канистру. Даже об этом они позаботились. «Мы, к сожалению, обязаны осквернить твою божественную красоту», — сказал князь. «Нам нужно, чтобы ваши трупы обгорели так, чтобы их нельзя было оживить. Мы не имеем права рисковать. У нас родственники и обязательства перед державой».
«Князь», — взмолился вновь Артур, — «но, может быть, я все же выполню супружеские обязанности. Быстро-быстро. Мне жаль, что она уйдет на тот свет девицей».
«В этом есть особая чистота», — возразил князь. «А я тебе достану еще 10 жен моложе этой и нежнее». И он расхохотался, одновременно пытаясь приказать Артуру, чтобы тот завершил свое черное дело. «Лить или стрелять?» — спросил Артур. «Лей, а я буду стрелять», — ответил князь. Он поднял пистолет и неверной рукой направил его на Ко.
Артур принялся разбрызгивать керосин из канистры. Все было просто, противно и плохо пахло. И не могло относиться к Ко, не могло и все тут. Что-то должно было произойти, чтобы прекратить это бесчинство. Какое-то чудо, ведь нельзя же, чтобы я погибла. В коридоре послышались уверенные быстрые шаги, и в тот момент, когда князь наконец прицелился в Ко, рядом с ней возникла директриса Алтынин. Мадам была облачена в обрывки черного платья, волосы ее на правой стороне головы обгорели, а на левой растрепались. Туфель и то без каблука сохранился лишь на одной ноге, зато в руке она сжимала свою черную сумочку. «Немедленно!» — закричала она с порога низким хриплым голосом учительницы. «Немедленно прекратите это безобразие! Как вы только посмели!» «Сладкая моя!» — крикнул ей князь. «Отойди с дороги! Ты мне мешаешь прицелиться! Ведь ты не хочешь, чтобы твоя неудачливая воспитанница мучилась перед смертью!» «Беги!» — приказала госпожа Алтынин своей воспитаннице голосом, не терпящим возражений. «Сейчас же, Хэти!» И Ко, как оловянный солдатик, как собачонка, которой велят бежать от злого пса, кинулась из комнаты. Князь принялся стрелять ей вслед. Ко мчалась по коридору, затем выбежала на крыльцо и помчалась к воротам. «Стой!» — крикнул князь. Она слышала его голос. «Стой! Стреляю!» Она услышала выстрелы, и что-то страшной болью ударило и обожгло плечо. Она потеряла равновесие, ее развернуло. Она сбилась с шага и даже смогла, сама того не желая, увидеть то, что происходит за ее спиной. Там на крыльце стоял князь и намеревался следующим выстрелом добить Ко. Ко нагнулась и кинулась в сторону. Мимо нее промчалась синяя молния выстрела. И тут нечто темное, жужжащее и непонятное обрушилось на князя с неба, притом так неожиданно, что он потерял равновесие, сбил с ног выбежавшего на крыльцо Артура и свалился по ступенькам вниз. Ко поняла, что в ее распоряжении секунда, вернее, доли секунды, и, пригибаясь, она успела миновать ворота, прежде чем снова раздались выстрелы. И тут она замерла, в лицо ударил яркий прожектор, и ей показалось, что все погибло. Она сжалась, метнулась к стене, и голос с неба, властный голос, который может принадлежать лишь полицейскому, прижал ее к месту. «Всем стоять на месте! Никто не сопротивляется! Бросить оружие! Вы окружены, и сопротивление бесполезно!» И когда Ко окончательно поверила, что это полиция, она кинулась прямо в сверкающий глаз прожектора с криком. «Скорее! Там госпожа Алтынин! Скорее спасите ее!» Ко поняла, что ноги ее не держат, и опустилась на землю. Доктор Муха спустилась рядом с ней, прикрыла ее своими добрыми хрустящими крыльями и велела проглотить какую-то пилюлю, и притом успела шепнуть: «Здорово я его сбила! Я давно мечтала отомстить ему за все!» «Ой, это были вы?» «Да», — сказал комиссар Милодар, возникая рядом. Он был окружен голубоватым сиянием, и Ко закономерно предположила, что это еще не комиссар, а лишь его голограмма добралась до Марса. Эта скромная представительница нетрадиционной медицины общим весом 16 килограммов, включая одежду, умудрилась шибить с ног и оглушить двух мужчин общим весом 206 килограммов. Я отправляю эти данные в Книгу рекордов Гиннесса. «Где директриса?» — спросила Ко. «Она прибежала. А то бы я погибла. Видишь, ты сама признаешь, что дважды должна была погибнуть. Госпожа Алтынин не виновата. Она расплачивалась за свои давнишние ошибки», — взмолилась Ко, уловив в голосе комиссара осуждение. «Вот видишь», — сказал комиссар, — «лучше не делать ошибок с самого начала. Обернись». Ко обернулась. Сквозь крышу вырвалось желтое пламя. Пожарные вертолеты кружили над домом коллекционера, поливая его пеной. Санитары вынесли носилки, на которых лежала директриса. Она была бездыханной. Реанимобиль уже ждал ее. «Что с ней будет?» — спросил Ко. «К счастью, мозг директрисы не поврежден», — сказал комиссар. «Мы сможем ее оживить». «Пожалуйста, дайте ей молодое тело», — попросила Ко. «Специально для того, чтобы сделать себе приятное», — сказал комиссар, я уже отдал такое распоряжение. Но не исключено, что она предпочтет свое собственное, немножко отремонтированное. Милодар расхохотался, и князь, которого проводили в то время рядом, сплюнул на землю, чтобы выказать свое презрение. «К сожалению, — сказал Милодар, — этот негодяй пользуется дипломатическим иммунитетом. Неужели ничего нельзя сделать? Подожди до завтра, подумаем». За князем полицейские вели Артура. У того на руках блестели наручники. «Вероника! — возопил Артур. — Ко! Ты жена мне! Ты обязана взять меня на поруки!» Ко отвернулась. Он был ей противен. Темнокожая муха Ванесса, к счастью, живая и здоровая, дала Ко 10-часовое снотворное, и потому Ко проспала в госпитале в отдельной палате 10 часов. Когда она проснулась, то чувствовала себя отдохнувшей и бодрой. Голограмма комиссара Милодара была первой посетительницей. Милодар осторожно уселся на стул и сказал, «Я принес тебе газету, будешь читать или рассказать вкратце?» «Вкратце?» — улыбнулась Ко. Комиссар был похож на сатира, кудри его туго завивались, лицо было темно-смуглым, глаза светлыми и хулиганистыми. Никогда не дашь ему 50 лет. Как обнаружилось, вчера в государстве, которое так тщательно готовил к роли мирового завоевателя князь Вольфганг дю Вольф, произошел переворот. Князь свергнут с престола и объявлен обычным уголовным преступником. Галактический центр признал новое законное правительство и, обнаружив на территории Марса господина дю Вольфа и ряд уголовных элементов, сопровождавших его, посадил его в тюрьму, конфисковав корабль «Сан-Суси», а от себя добавлю и невероятные запасы сладостей. «А как коллекционер, как профессор?» — спросила Ко. «Его не успели спасти, он погиб. Жалко, он погиб из-за меня. Я знаю, но погиб он не из-за тебя, от своей собственной неосторожности. Он открыл двери двум мерзавцам, одетым, как я, с директрисой». «Ко, не спорь», — ответил комиссар. «Надо было лучше смотреть. Князь и Артур вовсе не похожи на тебя и директрису». «Мы видим, что хотим», — заметила Ко, которая за эти дни стала куда старше и даже умнее, ведь Артур увидел во мне Веронику. «Тем более надо быть осторожными. Как вы с директрисой могли допустить, что ваш номер не прослушивается?» Ко промолчала. Комиссар был прав. «А что касается госпожи Алтынин, то решено не принимать против нее судебных действий, так как она оказалась жертвой шантажа, но она сама, придя в себя, подала в отставку с поста директора детского острова, и отставка была принята. Мы можем простить госпожу Алтынин, но вряд ли можем доверить ей надзор над непредсказуемыми детьми. Правда, Ко? Кора?» «Правда, и она решила оставить себе старое тело. Наверное, она права. Какие еще вопросы, Кора?» «Почему вы называете меня Корой, комиссар? Меня зовут Ко. Ты ошибаешься, а я всегда держу слово. Вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, что тебя зовут Кора, фамилия твоя Орват. Родом ты из поляков, которых еще в XIX веке выслали под Вологду в ссылку. Родилась ты в небольшой деревне под городом Великий Гусляр. В той деревне сейчас живет твоя родная бабушка Анастасия Тадеушевна Орват, которой ты и отправишься на отдых, как только кончишь давать показания по твоему первому делу, и врачи тебя отпустят на волю». «А где мои родители, папа и мама?» «Оба они геологи. Твоя мама Алина Удалова, родом из Великого Гусляра. Отец Максим Орват. Оба пропали без вести в экспедиции, подробности которой уточняются. Твоя мать сдуру взяла малышку в экспедицию. Что с ними произошло? Где они? Я хочу их найти. Не спеши, искать их буду я и в конце концов найду, потому что моя прямая обязанность — заботиться о моих полевых агентах». «Это кто еще, ваш полевой агент?» — насторожилась Кора. «Ты, моя крошка, ты будущий полевой агент Интергпола и уже прошла первое испытание». «А если я не захочу?» «Захочешь», — уверенно ответил комиссар. «Я уже знаю про тебя больше, чем ты сама себе знаешь, и знаю, что в глубине души ты создана для того, чтобы стать агентом Интергпола и вести жизнь, полную риска и приключений. И если ты заглянешь себе в душу, ты поймешь, насколько я прав». «Я не знаю. Тогда вспомни последние дни. Вспомни, как тебе было интересно распутать дело о Веронике и коллекционере де Куврие. «Интересно, интересно, интересно», — призналась Кора. «Значит, мне можно не возвращаться на детский остров. Ты полетишь к бабушке Насте. Бабушка уже предупреждена о твоем существовании и печет пироги к твоему прилету. Она счастлива. О, я тоже, спасибо». И Кора, забывшись, вскочила и обняла комиссара, но ее руки прошли сквозь его бесплотное тело. «Не хватай меня за печенку», — сказал комиссар, — «мне щекотно. Поскорее принимайся за отчеты и анализы. Скоро прилетает твоя подруга Вероника, и ты должна будешь ей все объяснить и помочь стать самой богатой невестой галактики. Ты ведь последней видела ее отца. А потом, отдохнув, возьмешь курс на Москву. Пора поступать в университет. А вы же сами сказали, что я буду агентом. Для того, чтобы стать агентом Интергпола, моя девочка, ты должна учиться, учиться и еще раз учиться, поняла?» Кора хотела возразить, но комиссар растворился в воздухе. Даже улыбки его не осталось. «Мою маму зовут Алиной», — сказала Кора вслух, — «а папу — Максимом, и я их найду». Она подошла к открытому окну. На Марсе стоял яркий солнечный день. Совсем близко, снижаясь, пролетела темнокожая муха и, приложив тонкую лапку к тонкому рту, послала Коре воздушный поцелуй. На полпути с обрыва. Кора из Интергпола. Кора и Вероника были центром компании. Другие девушки там не прижились, если не считать Кламдидиди, покрытой тонкой короткой зеленой шерстью, нежной и робкой подруги охотника Гранта. Почему они прибились к компании, никто не понимал, а сам Грант объяснял одним словом — стая. Кора и Вероника были похожи почти как близнецы, только Вероника брюнетка, а Кора светло-русая, хоть и с темными бровями, а глаза у подруг были одинаково синими. Кора привезла с собой черный парик, а Вероника — русый. Когда было выгодно, они пользовались париками. То становясь неразличимыми, то заменяя одна другую на роковых встречах или просто свиданиях, результаты бывали непредсказуемыми. Но лето выдалось веселым, и настроение подстать ему. Сессию подруги сдали удачно, романы и переживания оказались в прошлом, здоровье и красоту у них никто не мог бы отнять. Судьбы человечества их не интересовали, пускай человечество само разбирается со своими судьбами. Еще в мае, сдав историю искусств, они решили, что улетят в Крым, в Ялту или Коктебель, и ровно месяц будут сладко бездельничать, по возможности не отходя от моря, и никто им не будет нужен, ни один мужчина, ни один мальчишка, ни один 30-летний старикашка. Истинным валькириям нужна тишина и свобода. Тишина и свобода, которыми девушки пользовались первые 3 дня, на 4-й день им страшно надоели. За свободу приходилось отчаянно бороться, а тишина давила на уши. Девушки пожертвовали тишиной и свободой, получив взамен королевские привилегии в небольшом изысканном обществе, которым себя окружили. Общество состояло из 2 поэтов, живших в палатке у скалы Дева, композитора-песенника Миши Гофмана, инженера-авиатора по имени Всеволод и охотника Гранта в сопровождении хрупкой возлюбленной Кламдидиди, покрытой зеленой шерстью. Гофман присоединился последним. Он был толстеньким, рыжим, зеленоглазым, с проблемами в личной жизни. Члены компании жили в разных концах мирного сонного Семииза и встречались после завтрака на узком, заваленном каменными глыбами, но тем не менее уютном пляже, в конце которого сахарной головой возвышалась скала Дева, куда можно было подняться по бесконечной лестнице, круто выбитой в камне, а местами нависающей над пропастью. В зависимости от настроения или каприза длинноногих повелительниц Семииза, пребывание на пляже могло быть заменено морской прогулкой в Алупку, поездкой за кумысом, походом за грибами или даже этюдами. Правда, на этюды ходили лишь 2, когда был шторм на море, а хотелось показать спутникам и поклонникам, что современная женщина представляет не только физическую ценность. Обе красавицы были надеждой русской архитектуры и не намеревались это таить. Июль выдался непостоянным, капризным, порой набегали облака, и весь день моросил теплый, ленивый дождик, порой поднимался бурный ветер, и зеленые, почти горячие волны накатывались на камни пляжа, порой вдруг устанавливалась ангельская погода, когда температура воздуха поднималась до библейских высот, и даже ночью хотелось нырнуть в родничок, что журчал в скалах над повисшим на крутом склоне доме дамы Тамары Ивановны, которая сдавала подругам домик в вишневых зарослях. Но в день, когда начинается это повествование, было умеренно жарко и умеренно ветрено, так что даже можно было поиграть в Нижнем парке в волейбол и потом охладить в море разгоряченные тела. Кора уговаривала залезть в воду зелененькую возлюбленную охранника Гранта, но так как смогла, объяснила Коре, что вчера видела в воде медузу, которая показалась ей невероятно страшным и отвратительным зверем. У возлюбленной был широкий, вздернутый носик, большой губастый рот и желтые глаза. Шерстка на лице была нежной, как пушок, но на спине и руках становилась гуще и длиннее. Ее было приятно гладить, Кламдидиди начинала покошачьи мурлыкать, нежись от такой ласки, а охотник Грант говорил: «Хватит, хватит, вы мне ее совсем избалуете». Он был длинным, сутулым, жилистым мужчиной, на лице и на плечах разовели проплешины молодой кожи после недавних ожогов. Грант говорил, что попал в лесной пожар, может быть, но девушкам хотелось представлять себе более драматическую причину ожогов, например, след дыхания дракона. Инженер-авиатор Всеволод Той сидел на плоском камне у воды, опустив босые ноги, и когда волна, подкатившись, гладила их пеной, блаженно улыбался, как кот. Вообще-то он был крепким человеком с покатыми тяжелыми плечами и мускулистыми ногами, его лицо не соответствовало могучему телу. Редкие брови были нарисованы природой слишком высоко над глазами, отчего он казался растерянным, хотя был вполне в себе уверен. Инженер читал большую старинную книгу, которую заказал вчера в Ялтинской библиотеке. В Ялте и иных городках по побережью жило немало пенсионеров, сохранивших сентиментальную склонность к книгам. Может быть, такой пенсионер всю свою жизнь провел у дисплея и читал только с экрана, но, приехав в тихую обитель, он заказывал в библиотеке копии старых книг и гулял по набережной с настоящей книгой под мышкой. Вот и инженер, хоть не был еще пенсионером, но приближался к роковому с точки зрения девушек 30-летнему возрасту, заказал в библиотеке копию труда издания 1889 года «Археологические загадки Крыма», принадлежавшего перу господина Сладковского. «Ах», — произносил инженер, ознакомившись с очередной загадкой, «вы не представляете, возглас этот никому не обращался, потому что в такую погоду никому и дела не было до древних крымских загадок». Сам Всеволод занимался изобретением и конструированием самых маленьких летательных аппаратов, тех, что могли подняться в воздух с помощью мускульной силы человека. Это были махолеты, птицелеты и подобные им хрупкие, как правило, сооружения стрекозиного вида. Инженер пообещал в ближайшие дни показать в действии свой новый аппарат, но ждал, пока его перешлют в сложенном виде из Коктебеля. Так что, пока он сидел у моря, касался пальцами ног теплых волн и читал тоскливую с точки зрения спутников книгу. Поэтов звали Карик и Валик. Наверное, когда-то было кино или стихи про Карика и Валика, только первоисточник забылся, а аналогии остались. Поэты были худосочные, коротко острижены по моде, ходили в длинных полосатых шортах, именовали друг друга милостивыми государями и настолько были заняты собственными переживаниями и собственным творчеством, что опасности для дам даже в темное время суток не представляли. Главную опасность для девиц представлял композитор-песенник Миша Гофман, который не столько сочинял новые песни, как напевал всем свои старые, с его точки зрения, известные и любимые произведения. Он был невероятной подвижности, толстым, рыжим, и с рыжими веснушками, и ручки у него были короткие и загорелые, а пальчики совсем маленькие, но очень шустрые, и казалось, что ручек, а тем более пальчиков у него несколько десятков, потому что стоило скинуть с плеча или коленки одну ручку, на ее место появлялось еще штук пять, и все цепкие. Притом композитор тонко хохотал. Миша был старым, даже старше 30, но его держали в компании, потому что он был очень свойским, знал массу веселых историй, со всеми был знаком и мог провести в ресторан или на концерт даже тогда, когда там не было ни одного свободного места. «Любопытно, — сказал Всеволод, утыкая палец в страницу книги, — здесь рассказывается о наших местах». «Почитай вслух, — попросила Вероника, которой инженер очень нравился, потому что был суров, задумчив и очень умен. К тому же у него была красивая фигура, и он мог заплывать за горизонт. Вероника дождаться не могла, когда он, наконец, начнет испытывать свой махолет, и заручилась его обещанием дать ей попробовать подняться в небо. «Ты уже готова в него влюбиться», — с осуждением предупредила ее Кора прошлым вечером. «Тебе он не нравится? Мне он нравится. Больше, чем надо? Вероника, мы же хотели провести месяц без личных переживаний», — возмутилась Кора. «Я знаю, чем это кончится через 3 дня. Окажется, что он недостаточно в тебя влюблен, посмотрел не тем взглядом на нудистку на соседнем пляже, читает, когда тебе хочется с ним обниматься, вообще женат и любит своих детей». «Он женат?» — в ужасе спросила Вероника, которая только эти слова и выловила из краткого монолога подруги. «Он не женат, но это не меняет дело, потому что ты отыщешь другой повод пострадать». «Зачем же мне страдать, если он не женат?» — удивилась Вероника. Это означало, что она уже начала влюбляться в инженера-авиатора, и скоро их мирной жизни подойдет конец. Композитор-песенник вызовет инженера на дуэль, кто-нибудь из поэтов покончит с собой, охотник Грант утопит свою зеленую возлюбленную, и начнутся иные катаклизмы. Ничего не подозревавший инженер, которому, как казалось Коре, куда больше нравилась она, нежели ее подруга, начал читать вслух, чуть повышая голос, когда волна набегала на берег и, шурша по гальке, уползала обратно. «Некогда», — читал он, — «скала-дева имела иную форму, нежели сегодня, и представляла собой завершение каменного гребня, берущего начало у нынешней нижней дороги. Там, где гребень скалы вливался в материк, располагалась прибрежная крепость, построенная еще до появления здесь древних греков дикими племенами тавров, обитавших на побережье Крыма. Крепость эта, хоть и отличалась небольшими размерами и может именоваться скорее форпостом или наблюдательным пунктом, играла немалую роль в обороне полуострова. Кора подняла голову, мысленно проведя линию от вершины скалы Дева в сторону берега. Инженер Всеволод, словно угадав ее мысли, заложил пальцем страницу и произнес: «Это недалеко отсюда, надо будет обязательно сходить и посмотреть, что от нее осталось». Далеко не все подданные королевства Вероники и Коры были покорными и заинтересованными слушателями Всеволода. Миша Гофман гулял довольно далеко, разыскивая в гальке выброшенные ночным штормом прозрачные камешки. Поэты, хоть и сидели рядом, играли в шахматы и вряд ли прислушивались. Охотник Грант стоял у самой воды и вглядывался в горизонт. Покрытая шерстью, Кламдидиди сидела у его ног, обняв руками шерстяные коленки, и тоже вглядывалась в горизонт. Вероника дремала у ног Коры, подставив спину солнцу и накрыв голову бумажной шляпой, и неясно было, слушает ли она чтение или мысленно целуется с чтецом. «Продолжайте, — милостиво повелела Кора, и инженер послушно в путь побег». Из этой крепости стражи видели первые греческие корабли, что медленно плыли на север к таинственным гипербореям, всматривались в потрепанный парус Арго, на котором прекрасная Медея убита. Вероника услышала последнюю фразу и спросила, зачем она убила своего брата. Инженер смешался, но охотник Грант неожиданно откликнулся, чтобы папа не догнал ее драгоценного Ясона. Все удовлетворились пояснением Гранта и инженер продолжал чтение. Форпост заглох в период упадка Боспорского царства, но был восстановлен крымскими готами. С этой крепостью связана малоизвестная крымская легенда, берущая начало еще в середине века. В ней говорится о том, как прекрасная дочь местного царька долгие месяцы ждала своего суженого, отправившегося за море добывать воинскую славу, и вот его корабль появился на горизонте. Не в силах более ждать, принцесса разбежалась и кинулась с головокружительного обрыва в море, но не разбилась, а превратилась в белую чайку. На этом легенда закончилась, и было непонятно, что же случилось дальше. «Наверное, этот самый жених, — сказала Вероника, садясь, — погиб. Она потому и прыгнула». Аналогия со смертью царя Эгея, именем которого названо Эгейское море, сообщил охотник Грант. Все обернулись к нему, ожидая разъяснений. По молчанию Грант догадался, чего от него ожидают, и продолжал. Его сын Тесей плавал на Крит и убил там Минотавра. Помните про нить Ариадны? Все согласно закивали, даже зеленая Кламдидиди, которая наверняка не знала о нити Ариадны. «У них была договоренность, — сказал охотник, — если операция удалась, то корабль Тесея поднимет белый парус, а если Минотавр забодает Тесея, то парус должен быть черным. На радостях молодежь, которая плыла с Тесеем, перепутала паруса, а может и вовсе забыла о договоре. Папа увидел с высокого берега черный парус и кинулся с обрыва». «Ты думаешь, что у того жениха тоже был черный парус?» — спросила Вероника. Охотник не ответил, но Вероника завершила свою мысль так. «Не исключено, что в словах Гранта есть доля здравого смысла, иначе зачем здоровой молодой девушке бросаться со скалы?» Вероника была отстающей студенткой и не ладила с литературой, но любила говорить изысканно и учено. Инженер Всеволод с долей иронии поглядывал на хорошенькую синеглазую брюнетку, и та, перехватив его взгляд, зарделась. Ее тонкая белая кожа легко покрывалась румянцем, загореть же она еще не успела, да к тому же такая кожа плохо поддается загару. «Вы что-то хотели сказать?» — спросила она. «Нет», — коротко ответил инженер и вновь углубился в чтение. После обеда, который вкушали все вместе в молочном кафе над пристанью, они отправились на площадку за скалой Дева, где должны были находиться остатки форпоста или крепости, откуда кидалась в воду, превращаясь в птицу, несчастная девица. Подъем был пологим, незаметным, жару разгонял легкий ветер, который скатывался с гор, донося тонкие пронзительные переклики скалолазов, которые тренировались на обрывах. Вероника отстала и потянула за собой Кору, и хоть мужчины приостановились, ожидая их, Вероника замахала им: «Идите, мол, дальше, вы нам не нужны». Кора подумала, как они сильно изменились с Вероникой с той поры, как обе жили в приюте для галактических найденышей на детском острове. Теперь Вероника стала... Кора не успела додумать, кем стала Вероника, потому что Вероника сама заговорила именно на эту тему. «Как ты думаешь, — спросила она подругу, упершись ей в лицо синими глазами, — тебе не трудно будет так, между прочим, в разговоре сказать ему, что у меня есть дворец в Люксембурге? Так, между прочим, влюбляешься? — спросила Кора. — Хочу, чтобы он ответил мне взаимностью, прежде чем ты его соблазнишь, — ответила подруга. — Я боюсь, что он меня не принимает всерьез. И ты решила, что если он узнает, что ты первая невеста Марса, он сразу в тебя влюбится? «Любовь — это чувство, — разъяснила Вероника, — и его не купишь, я это проходила, но удивить мужчину богатством можно. Удиви композитора Мишу, он любит дворцы в Люксембурге, — посоветовала Кора. Со Всеволодом этот номер не пройдет, поверь моему жизненному опыту. Он у нас одинаковый, — заявила Вероника. От основной дороги оторвалась тропинка, которая повела между скал, поросших дикой вишней и акацией, налево, к обрыву над морем. «Мы правильно идем?» — спросил рыжий композитор, который ненавидел пешие прогулки. «Должно быть близко», — ответил поэт Карик, державший в руке планшет с наклеенной на него схемой из путеводителя. «К Конечно же, можно было искать крепость более цивилизованными методами, но если ты романтик, то не будешь вызывать летающий глаз из ялтинского информатория. В кустах жужжали пчелы, шмель вылетел, подобно пуле, навстречу Веронике. Она кинулась на шею инженеру Всеволоду, но промахнулась. Кора оценила элегантную ловкость, с которой инженер произвел этот маневр и удержал девицу на вытянутой руке. «Он очень грубый», — сказала Вероника, приблизившись снова к Коре. «Погляди, какие обезьяньи губы и ноздри, как у лошади. Мне кажется, что он по ночам страшно храпит». Тропинка вывела их на обрыв. Никакого форпоста не обнаружилось. Были лишь кусты, которые расступились, обнаружив старую железную скамейку, на которой сидела старушка и вязала. Правда, вид оттуда открывался изумительный. Море поднималось до уровня глаз, но начиналось в невероятной глубине под ногами. Оно меняло цвет от серо-синего до серебряного, и на горизонте сливалось с таким же серебряным небом. По этой почти невидимой границе полз прогулочный пароходик. Компания стала бурно изъявлять разочарование тем, что никакого форпоста они не обнаружили. Претензии обращены были к инженеру Всеволоду, и громче всех их высказывала разочарованная в нем Вероника. Кора вздохнула. По многолетнему опыту дружбы с Вероникой, она знала, что такое шумное и резкое неприятие мужчины означает, что Вероника в него уже втюрилась. «Вы ищете птичью крепость?» — спросила бабушка в черном платье, отрываясь от вязания. «Давайте я вам ее покажу». Она легко поднялась с лавочки, и никто ее не останавливал, не возражал. «Я местный мельник», — сообщила бабушка. «Мои предки жили в Феодосии. Теперь я на пенсии и работаю наблюдателем за птицами. Отсюда удобно наблюдать за птицами». Бабушка показала на оставленный на скамейке прибор. «Я фиксирую полеты членов птичьих семей», — сказала она. «Меня интересуют сухопутные хищники. Морскими птицами занимается мой коллега капитан Громобой. Вон там». Она показала вниз, и все увидели маленькую шлюпку, как соринку в глазу моря. «Капитан фиксирует чаек и бакланов. А они вас знают?» — спросил охотник Грант. Кора увидела, как сжался его кулак. Охотник ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось стрелять в птиц. Еще вчера композитор Миша сплетничал, что охотник Грант в порыве страсти перебил всех родственников своей Кламдидиди, и только когда она прибежала их оплакивать, догадался, что уничтожил целое разумное племя. И его любовь к зеленой девушке была вызвана раскаянием и надеждой, что она родит от него новое поколение своих единоплеменников, и таким образом он хоть в малой степени загладит экологическое преступление. Бабушка провела примолкшую почему-то компанию назад по тропинке и показала узкий проход между пышными кустами акации. И когда они миновали этот проход, то оказались в узком коридоре, образованном стенами, сложенными из грубо отесанных каменных плит. Оказалось, что это ворота в птичью крепость. Сама крепость была не похожа на крепость. Это была пыльная каменная площадка размером с трехкомнатную квартиру с разрушенными лентами каменных фундаментов. Со стороны, обращенной к морю, сохранился угол стены по грудь человеку, и перед ним неглубокая ямка, из которой косо торчали две каменные плиты. Вот, пожалуй, и все. Старушка словно почувствовала вину за ничтожество таинственной крепости, стала быстро говорить, что в окрестных кустах можно отыскать еще плиты, потому что сама крепость была куда больше размером. И еще в начале 20 века сохранялся нижний этаж одной из двух ее башен. Но никто не хотел лезть в кусты в поисках плит и башен. Все сгрудились в углу крепости, глядя на небо и море, а бабушка все еще продолжала оправдывать крепость. Сообщила, что с ней связано несколько легенд, которые, как одна, свидетельствуют об исчезновении людей. «Знаем», — сказала Вероника, не сводя пристального взгляда с инженера Всеволода, «про княжну Ярославну на городской стене в Путивле, которая ждала князя Игоря, не дождалась, прыгнула вниз и улетела в виде вороны». «Очень похоже на фольклор», — улыбнулась старушка. «К тому же это говорит о вашей начитанности». «А что?» — насторожилась Вероника, которая всегда боялась, что ее малое знание русской литературы будет поставлено кем-то под сомнение. «Я могу привести еще 2 или 3 случая такого рода. Впрочем, они описаны в книге, которую ваш друг так осторожно держит под мышкой. Вы ее в Ялте заказывали?» «Да», — сказал инженер, — «очень неплохая книга. В то время, когда Сладковский ее писал, здесь жило множество племен и народов, и каждый имел свои легенды. Все они приплетались одна с другой, и многие имели корни в действительности, как легенда о капитане Покревском». «А что это такое?» — спросила Кора. «Эта история случилась здесь поздней осенью 1920 года, когда красные взяли штурмом Перекопские укрепления и устремились к морю. Здесь, в Крыму, скопилась большая армия белых, множество гражданских лиц, и вот по мере того, как красные двигались на юг, положение в Крыму становилось все более отчаянным. Следовало заключить мир, — сказал поэт Валик, — как алые и белые розы. Обе стороны в той войне так ненавидели друг друга, что о мире и речи быть не могло до полной победы одних или других. И кто победил? — спросил Карик. — Красные, красные, — быстро сказал композитор Миша, — и правили этой страной много лет. «Конечно же», — сказала Вероника. «И что же здесь случилось? Отряд Махно гнался за эскадроном капитана Покревского от самого Бахчисарая. Капитан доскакал до этой крепости, и вот здесь, где мы стоим, его настигли. Тогда он направил своего коня через парапет вон туда, в море. Конь послушно совершил гигантский прыжок, и этот прыжок был виден многим. Капитан прыгнул, но не долетел до моря. Его конь разбился о камни, но без всадника. Он превратился в чайку», — сообщила Вероника, — «как та принцесса». Вероника попыталась засмеяться, но ее никто не поддержал. «Я пошла», — сказала бабушка, — «и если вы не верите моему рассказу, то можете заглянуть в большой труд «Были и легенды Крыма». Ее написал Муслимов. Она есть в любой библиотеке. Там приводится легенда о капитане Покревском». «Все же легенда», — торжествующе заявила Вероника, как будто одержала победу над невидимым противником. Старушка пожала плечами и покинула компанию. Она спешила фиксировать повадки местных орлов и соколов. Остальные некоторое время стояли на месте бывшей крепости, а потом решили возвратиться к морю, чтобы еще раз выкупаться перед ужином. Так и сделали. Кора встретила бабушку-наблюдательницу за хищными птицами тем же вечером возле танцевальной эстрады. Туда в парк стягивались жители и отдыхающие семьи от мала до велика, независимо от того, умели ли они танцевать, либо их просто тянуло к людям, когда воздух становился синим и густым от гудения цикад. Горизонт исчезал, съеденный темнотой, и мир съеживался до пределов ближайших фонарей.